Есть один вопрос, который срывается с уст или звучит в сознании всех людей. Нет ни одного человека на Земле, который не задавал бы его. Один вопрос. Этот вопрос появляется, когда случается беда, несчастье, когда в нашу жизнь непрошенными гостями наваливаются скорби и страдания. Этот вопрос: «Почему, Господи? Почему это случилось со мной? Почему это? Почему сейчас? Почему?» Во всем мире нет другого произведения литературы, которое бы отвечало на этот вопрос лучше, с большей честностью и глубиной, чем книга Иова в Библии. Книга Иова единственная в своем роде. Это эпическая поэма, драма, состоящая из диалогов. Диалог Бога и сатаны, долгий диалог Иова и его друзей, и, наконец, диалог между Богом и Иовом. Пастор и мыслитель Тим Келлер учит, что книга Иова содержит три ключа к пониманию загадки страданий. Во-первых, избегайте простых ответов на вопрос «почему?», говорит он. Во-вторых, научитесь жить полноценной жизнью, не имея ответа на этот вопрос. Наконец, в-третьих, ожидайте ответа, окончательного ответа на вопрос «почему?», который снимет и этот, и все остальные вопросы. Обычно все ответы, которые придумывают люди, пытаясь объяснить проблему страданий, сводятся к двум. Религиозные люди тяготеют к ответу такого рода: «Я или вы страдаем, потому что где-то что-то сделал не так, и Бог наказывает нас». Немало верующих заявляют, что если вы больны или у вас проблемы в жизни, то это потому, что у вас недостаточно веры. А вот если вы начнете жить правильно, исполнять Божьи заповеди, серьезно относиться к служению в церкви, будете больше молиться, читать Библию, проповедовать людям о Боге, то Бог благословит вас, и вы перестанете страдать. Может быть, вы исцелитесь, или финансы поправятся, семья станет дружнее и так далее и тому подобное. Другой ответ внешне противоположный, он циничный. Он чаще дается неверующими людьми или разочаровавшимися христианами, которые приходят к выводу, что страданиям подвергаются все, независимо от того, верят ли они в Бога или нет, живут хорошо или безнравственно. Страдания, как русская рулетка, говорят они, жизнь прокручивается барабаном револьвера, а затем случайно нажимается курок и случайно совершается выстрел. И никто от этих случайностей не застрахован. Как бы ты ни жил, в кого или во что бы ты ни верил. Страдания в мире для таких людей еще одно доказательство того, что Бога нет, или что если Он и есть, Ему все равно, что с нами происходит. Он или слабый, или равнодушный. Все типичные варианты ответов на проблему страданий сводятся к этим двум. Первый — религиозный: если будешь все правильно, верить всем сердцем Богу, Он избавит тебя от страданий. И второй — нерелигиозный, циничный: Бога нет вообще, страдания — это результат проявления эволюционного развития в борьбе за существование, в них нет морального смысла, они выпадают случайно на долю людей, хороших и плохих равно. Книга Иова с самого начала указывает на то, что оба эти варианта ответов слишком упрощенны и неправильны. Первые строчки книги содержат диалог между Богом и сатаной. «И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на Иова?» Вот этот человек, он практически совершенный, непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляется от зла. А дьявол ответил ему на это с насмешкой: думаешь, он даром богобоязнен? Думаешь, он даром вот так ведет себя? Он, думаешь, любит тебя? Да нет, он уважает тебя, он проявляет это к тебе только потому, что ты дал ему положение, успех, благополучие. Отними это все, и он проклянет тебя. И тогда Бог сказал: хорошо, я позволяю тебе коснуться его и отнять у Иова все, что у него есть, только не убивай его, жизнь оставь ему. Когда мы прочитываем впервые этот диалог, то он наводит на нас смущение, ужас. Бог с дьяволом играет в игры. и ставки делают на жизнь невинных людей, на жизнь Ева. Но это первое впечатление, оно очень неправильно. Потому что на самом деле Священное Писание пытается донести нам мысль обратную, другую, совершенно другую. Но выглядит это не вполне понятно для нас, потому что у Бога особенное отношение к тому, что происходит здесь в мире. Он не живет во времени, он не действует по принципу, не живет по принципу действия-противодействия. Надавили на пружину силой в 10 килограмм сил, и пружина сопротивляется с той же силой в 10 килограмм. Нет, Бог по-другому реагирует на страдания. Он управляет всем. Он контролирует весь мир, все судьбы людей, всех духов, все. И он все это делает так, чтобы в конечном итоге во благо это осуществилось. И чтобы страдания оказались инструментом к превращению человека в богоподобное существо. Уже с первых строчек книги Иова мы понимаем, что Бог не является источником страданий. Зло, страдание – это результат деятельности сатаны. Когда Бог сотворил мир, в нем не было ни тени страданий, и в том числе не было стихийных бедствий. Адам и Ева не жили под угрозой ветров, разрушающих дома, под обломками которых гибли бы их дети. В Эдеме не было смерти, не бродили шайки разбойников. Все это пришло потом, после того, как первые люди заключили договор со смертью, то есть послушались сатану, стали исполнять его волю. Вначале не было так. Вторая важная идея начала истории Иова. Хотя сатана является причиной зла, страданий, Бог не позволяет ему действовать бесконтрольно. Бог контролирует ситуацию. Дьявол не равный соперник Богу. Он не может делать все, что хочет. Он делает только то, что ему позволено. А почему Бог? Вот этот вопрос нас тоже часто тревожит. Почему Бог позволяет сатане мучить людей? Почему он позволил тогда мучить Иова? Бог позволяет сатане делать только то, что в конечном итоге приводит к результатам, противоположным сатанинским намерениям. Еще раз. Бог позволяет сатане делать только то, что приводит к результатам, противоположным сатанинским намерениям. Это хорошо понял Иосиф, сказавший братьям, которые когда-то продали его в рабство. «Вы умышляли против меня зло, Бог позволил дьяволу и братьям Иосифа мучить его, продать его в рабы. Но Бог, потом продолжает Иосиф, обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Как говорит американская поговорка, Бог отпускает поводок для сатаны лишь настолько, чтобы ему хватило повеситься на этом поводке. Да, Бог разрешил дьяволу принести смерть, разрушение и болезни в дом Иова. Но какую цель преследовал сатана? Чего он хотел добиться от Иова с помощью всей этой боли? Чтобы Иов проклял Бога, чтобы отрекся от него, чтобы всем стало ясно, что Иов никакой не праведник, что он эгоист и лицемер, служащий Богу только пока тот благословляет его и защищает. А что получилось в итоге? Иов – один из самых известных героев в истории человечества. Миллионы людей на земле изучают его биографию поколение за поколением. Пример его жизни, стойкости, верности изменяет тысячи людей, вдохновляет нас переносить испытания без нытья и уныния. Этого хотел дьявол. Что он к этому стремился, клевеща на Иова перед Богом? Разве не очевидно, что Бог разрешил сатане причинить боль и страдания только потому, что существует большая вероятность того, что мы устоим, что мы выдержим? Что мы изменимся к лучшему, что мы станем ближе к Богу, что мы поймем себя и Бога лучше. Фактически, Бог позволяет сатане только то, что в конечном итоге наносит ему поражение. Дьявол хитер, но не мудр, как Создатель. Поэтому он часто воображает, что имеет свободу действий и на равных противостоит Богу. Эту же фальшивую идею сатана пытается внедрить в наше сознание, в сознание людей. История Иова избавляет нас от такого дуализма, представления, что Бог и дьявол равны соперники. Бог ненавидит зло. Он позволяет сатане творить зло на земле не потому, что ему не хватает сил остановить сатану, а потому что, контролируя ситуацию, следя за тем, чтобы мы не были испытаны сверх сил, измучены сверх сил, Бог приводит к результату, которого дьявол хотел меньше всего, когда задумывал свои козни. Сатана намеревается нанести нам ущерб, но в итоге наносит ущерб самому себе снова и снова. Чтобы именно так и случилось, важно, чтобы человек не знал, что с ним происходит. И это очень важный момент в понимании истории Иова. Чтобы так случилось, чтобы дьявол в итоге проиграл, нужно, чтобы мы не знали, что с нами происходит, какой диалог о нас ведет Бог и сатана. Иов ничего не знал. Даже когда Бог обращается к Иову с заключительными словами, он не говорит ему обо всем, что происходило. Обо всем, что знаем мы сейчас, читатели Библии, о всей той невидимой стороне сражения за душу Иова. Бог не говорит Иову. Ну, я, конечно, понимаю, что это было трудно для тебя перенести, но знаешь, на протяжении многих тысяч лет твой пример будет вдохновлять миллионы людей. Книга о тебе станет непревзойденным литературным и философским шедевром. Твои страдания принесут много пользы грядущим поколениям. Нет, Бог не говорит этого Иову. Вместо этого он говорит: «Кто сей, омрачающий провидение словами бессмысла? Иначе говоря, что ты позволяешь себе, Иов? Кто ты и кто я? Я знаю, что я делаю». Видите, это совсем не тот упрощенный ответ, который предлагают вам религиозники или атеисты. Религиозные люди сказали бы: «Ты страдаешь, потому что ты заслужил наказание за грехи». Именно так говорили Иову его религиозные друзья. А атеисты говорят: «Ты страдаешь, потому что в мире все случайно, жизнь вообще не конфетка, а Бога тут и близко нет». Откуда они знают? Откуда религиозные люди знают, что ты страдаешь за свои грехи? Это их предположение. Перестаньте слушать их. А откуда безбожники знают, что Бога нет? Это их гипотезы. Перестаньте слушать их. Но понимаете, да, конечно, люди всегда тяготеют к упрощенным ответам. А подумайте, почему? Люди тяготеют к упрощенным ответам, и равно религиозники, и безбожники тяготеют к упрощенным ответам, потому что они помогают им, эти простые ответы, верить в то, что жизнь по-прежнему под контролем, что они владеют ситуацией, что они хозяева своей жизни, что они понимают, что происходит, и могут даже вас научить. Видишь, Богу все равно, как ты живешь. Злые и добрые одинаково страдают от болезней, несчастных случаев, предательства друзей. Богу все равно, что с ними происходит, поэтому живи как хочешь. Кто тебе указ? Ты никому ничего не должен. Ты владеешь своей жизнью и распоряжаешься ею полностью и понимаешь все, что вокруг происходит. Религиозный человек возразит тут же неверующему: «Нет, это неправильно. Это неправильно, Бог есть. Делай то и вот это, делай, выполняй заповеди его, и он благословит тебя. Тебе нужно знать, как правильно жить, какие заповеди исполнять, и тогда все будет хорошо». То есть религиозный человек предполагает, что он знает, как устроена жизнь, и может все объяснить. Но Библия изобличает оба варианта как поверхностные и упрощенные ответы на вопрос «почему?». Однако, опять же, вот из-за того, что эти упрощенные и неправильные ответы дают иллюзию, обеспечивают человека иллюзорным чувством стабильности, люди по привычке склоняются именно к ним. Нет, нет, ты ничего не понимаешь. Жизнь на самом деле сложнее и многограннее, чем тебе кажется. Ты можешь исполнять все заповеди, быть безупречным человеком и тем не менее оказаться в огненной печи страданий, как Иов. Вот какая мысль доносится нам со страниц этой книги. И это совсем не значит, что Бога нет или он равнодушен к твоей боли. Он знает нечто, о чем не знаешь ты. И ты даже не можешь понять, если бы он пытался тебе объяснить. Поэтому, пожалуйста, не решайте, не пытайтесь найти решение своих проблем, проблем страданий с помощью шаблонных ответов. В них нет правды. Нет ответов, нет правды в шаблонных ответах ни религиозных людей, ни безбожных людей. Но попробуйте решиться на такие отношения с Богом, в которых Он будет контролировать ситуацию. Попробуйте жить, не зная ответ на вопрос «почему?». Попробуйте принять это как факт. Жизнь не такая. Мир не такой, как нам кажется. Он сложнее. Он необъяснимее. Мы не знаем, почему. Мы просто-напросто не знаем. У нас нет ответа на вопрос «почему?». Урок Иова заключается не только в том, чтобы просто смириться с тем, что не существует удовлетворительного ответа на твои вопросы, почему происходит это, почему страдания. Не просто смириться, не просто, а ну что поделаешь, мир очень сложный, ничего не могу понять. Нет, не просто смириться, а принять эту реальность жизни как благословение, не как вынужденное негативное отношение, а как благословение. Продолжать жить полноценной жизнью, невзирая на то, что мы так и не получили ответа. Почему так важно не знать, почему мы страдаем? Помните, что Бог сказал сатане об Иове с самого начала. Нет такого, как он на земле. Непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. Бог хвалится Иовом. Он любит меня по-настоящему. Нет, 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 не соглашается дьявол. Он не тебя любит. Он любит вещи, которые ты ему даешь. Благо. Он любит комфорт, которым ты его обеспечиваешь. Он любит деньги, преуспевание, здоровье. Он любит высокое положение в обществе, на которое ты его вознес. Он тебя, именно тебя, не любит. Он любит то, что от тебя получает. Выгоду от тебя. Отними у него твои дары, и ты увидишь, кто он есть на самом деле. Этим самым сатана как бы указывает пальцем на всех людей, на нас, на все человечество, обвиняя их в том же самом, что и Иова. Посмотрите на такие, на места, где вы живете, на города, в которых вы находитесь, селения, на отношения, которые у вас завязываются. Обращали ли вы внимание, как иногда люди пытаются завязать с вами отношения, как будто искренне хотят подружиться с вами? Но как только они убеждаются, что не могут воспользоваться вами по той или иной причине, они исчезают. «Друзья! Ау! Вы где?» «А, так для них вы оказались невыгодными, потому что они какой-то бизнес ведут, может быть, у них MLM, а отношения с вами не принесли им никаких преференций. С вами вообще и не собирались дружить из-за того, кто вы есть. С вами дружили, если у вас было положение, если были связи, если были надежды получить какую-то выгоду от отношений с вами. Многие одинокие женщины поймут, о чем я говорю сейчас. Время от времени в их жизни появляются мужчины, которые, кажется, очень заинтересованы в них, слушают их, подчеркивают свое особое отношение к ним до тех пор, пока не осознают, что вы не собираетесь, вы, женщины, не собираетесь идти с ними в постель. И буквально через неделю вы звоните, вы пытаетесь узнать, ау, ты где? Что случилось? Куда ты исчез? Как насчет твоих цветов и подарков? Ах! Вот в чем дело. Они не любили вас, а они любили то, что хотели получить от вас. И как только они поняли, что не получат, вся их любовь улетучилась. И когда дьявол со стороны наблюдает за всеми этими отношениями, за такими попытками выстроить отношения и вроде как подружиться, он улыбается и говорит Богу: «Видишь, я же говорил тебе, они все такие! Бог, все люди такие! Они эксплуатируют друг друга, они пользуются друг другом, они вообще не могут любить бескорыстно!» проблемы. Ведь здесь не только для тех, кто сталкивается с предательством, с потребительским отношением к себе. Проблема ведь, чрезвычайная проблема ведь и у тех, кто позволяет себе так относиться к людям. Ведь они тоже унижают себя. Они становятся именно такими, какими дьявол пытается изобразить всех людей. Эгоистичными циниками, жестокими двуногими животными, неспособными любить. День за днем, отношения за отношениями, понемногу характер людей становится похожим на характер дьявола. Когда сатана видит людей, любящих друг друга, любящих Бога, он цинично хмыкает: «Да ладно, ты любишь себя, а не своего мужа. Если бы ты не получала выгоды от него, ты давно уже бросила бы его». Если мы хотим быть настоящими людьми, существами, отражающими образ Божий, любящими, верными, нам нужно научиться любить Бога за то, кто Он есть, а не за то, что Он нам дает. Нам нужно научиться любить людей за то, кто они есть, а не за те выгоды, которые мы можем извлечь из отношений с ними. И знаете, практически единственный способ тому, как научиться таким отношениям, такой любви, это страдание. Был ли сатана прав, ставя под сомнение искренность Иова? И да, и нет. В конце первой главы Иов, потеряв все, что имел, говорит: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Очевидно, что вот в этом случае дьявол клевещет на Иова. Однако, продолжая подробнее знакомиться с Иовом, в последующих главах мы обнаруживаем, что у Иова зародилось много сомнений, касающихся личности Бога. Действительно ли Бог заслуживает того, чтобы любить Его, поклоняться Ему, доверять Ему безусловно? Страдания провоцировали Иова на мысли о жестокости Бога, о Его равнодушии к людям, к их боли, о несправедливости Бога, мысли, которые вообще-то делают невозможными любовь к Богу и доверие Ему. Если мы живем с этими мыслями, что Бог жестокий, равнодушный, несправедливый, не можем мы любить в этом случае Его. И Иову нужно было узнать лучше Бога и получить это знание не просто теоретически рассуждая о Боге, как рекомендовали ему друзья, а знанием сердечным, которое мы, люди, приобретаем не в абстрактных рассуждениях, а когда мы проживаем жизнь, когда мы находимся в страданиях, переносим их, переживаем их. И опять же, именно в таких страданиях, когда мы не знаем, за что мы страдаем, почему, когда мы не знаем ответа на вопрос «почему?». Люди часто говорят: «Я бы справился с этими трудностями, если бы только Бог показал мне, какой смысл они имеют. Что будет, когда я выдержу все испытания? Если бы кто-нибудь показал нам, что с нами будет через 5 или 10 лет, и сказал: смотри, какой результат твоей выносливости и веры». И люди, когда они рассуждают так, они даже не понимают, что тем самым они говорят: «Я готов терпеть, я готов страдать только, если я за это что-нибудь получу, если я увижу, что я действительно через время увижу результат, который я получу, будет какое-то благо, я получу». Как если бы женщина, страдающая в несчастном браке, сказала: «Я была бы готова жить с этим постылым мужем и не разводиться с ним, если бы я знала, что через год он изменится, будет любить меня, понимать меня, заботиться обо мне». А не разводиться с мужем из-за любви к Христу, который сказал, что Бог сочетал, того человека да не разлучает. Нет, не стоит, оно того не стоит. Или: «Я бы простил его, если бы я знал, что через 10 лет мой обидчик изменится, попросит у меня прощения, поймет, как он был неправ». А простить врага из любви к Христу, который сказал: «Любите врагов ваших», нет, а он того не стоит, чтобы ради него из любви к Христу это сделать, нет? Видите, Единственная возможность убедиться, что вы любите Христа не за то, что Он вам дает. Например, Он изменит вашего мужа, и тот станет прекрасным, заботливым мужем на всю оставшуюся жизнь, и тогда я готова ради этого терпеть. Или Бог подействует на моего обидчика, Он прямо в самое сердце его поразит этой мыслью о том, насколько он неправ, и тот придет, приползет и будет просить со слезами у меня прощения. И вот тогда я буду делать, я буду продолжать поступать по любви к Христу. Нет, это будет уже не по любви к Христу. Это будет уже по любви к выгоде, которую мы получим, по любви к хорошим результатам, что у меня будет хороший муж, поэтому я буду стараться исполнять заповеди и жить, как бы любя Христа. Нет. Единственная возможность убедиться, что вы любите Христа не за то, что Он вам дает, а Его самого, Его личность, того, кто Он есть, эта возможность существует только тогда, когда вы страдаете, не зная ответа за что, почему и когда. Вы продолжаете любить своего мужа, не зная, будет ли результат, вообще не думая об этом, не понимая, какую роль во всем этом играет Бог. Вы прощаете, не рассчитывая на положительный для себя результат. И вот когда вы страдаете, а Бог к вам на помощь не приходит, когда вы служите Богу, а никакого вознаграждения за это не получаете, или даже хуже того, к вам начинают хуже относиться, чем прежде, у вас проблемы появляются со здоровьем, которых раньше не было, вы теряете работу, у вас недостаток денег, и, кажется, была жизнь гораздо лучше до того, как вы начали служить Христу и жить, любя Его. И именно в этих условиях, когда вы не знаете ответа, почему я страдаю, почему Бог не избавляет меня, именно здесь вы узнаете, любите ли вы Его, или все-таки вы любите выгоды, которые рассчитывали от Него получить. Если же мы будем знать, за что мы страдаем? Если нам покажут тот благословенный результат нашей стойкости и верности в страданиях, наша душа никогда не переживет эту важнейшую перемену. Когда мы перестаем любить Бога за то, что Он дает нам, а начинаем Его любить за то, кто Он есть. Итак, вдобавок к первому уроку жизни Иова «Не искать простых ответов», нужно усвоить второй урок – принять страдания как благословение, даже если мы не знаем, за что мы страдаем, почему именно мы, но все равно продолжаем хранить Христу верность и искать Его лица. Дьявол – циник. Когда заходит речь о любви, Бог говорит об Иове: «Смотри, какой он! Он любит меня, Бог хвалится Иовом, а дьявол насмехается. Ага, любит, да-да, любит. Он пользуется тобой. Люди вообще не способны любить, они просто умело манипулируют друг другом, они рассчитывают и тобой манипулировать. Ответишь на их молитвы, будут заверять тебя в своей горячей любви, а не сделаешь, как они просят, так и в церковь перестанут ходить, обидятся на тебя до конца жизни». Надо признать, что отчасти сатана прав. В наших сердцах все еще много эгоизма и потребительства в отношении ко Христу. И тогда Бог говорит: «А, значит, ты утверждаешь, что Иван любит меня, потому что я дал ему хорошую, высокооплачиваемую работу? Хорошо, я позволяю тебе лишить его этой работы». И неожиданно в жизни брата Ивана на работе начинается полоса неурядиц. Начальник косо смотрит, подчиненные доносят на Ивана, приписывают ему ошибки, которые он не совершал, наконец его увольняют. И он едва находит работу с минимальной зарплатой. В семье появляется напряжение. Жена и дети не привыкли к такому стилю жизни. Нужно менять квартиру, отказываться от дорогих вещей. Меняется круг знакомств. Некоторые друзья, оказывается, не были друзьями вовсе. Духовные, в кавычках, христиане наставительно говорят: «Иван, тебе нужно иметь больше веры, и тогда Бог благословит и вознаградит тебя». Иван спрашивает себя: «Почему это со мной? Я же никогда не был жадным, всегда делился, жертвовал Богу и людям, был щедрым». И змеем вползают мыслишки в его голову, в сердце: «Да Богу все равно, что бы ты ни делал или не делал, Он не поможет». Вот он, момент истины, когда сердце Ивана начинает меняться, когда вместо любви к Богу, дающему подарки, приходит любовь к Богу, дающему самого себя. Только в этих условиях действительно любовь к Богу истинно может начать проявляться. Обратите внимание на то, как Иов справлялся с бедой. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю, и поклонился и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Это позиция человека, который понимает, что он ничего не заслуживает, что все, что у него есть, это дар свыше, от Бога, по благодати, а не его великие заслуги. Иов не сказал: «Как так? Я столько старался, я работал, не покладая рук, я воспитывал своих сыновей, я столько сделал, я добился такого положения, а небо отняло у меня все в один день, как оно посмело?» Нет, совсем наоборот. «Наг, я вышел из чрева матери моей, наг, и возвращусь. Голый родился, голый и умру». Голый — значит, ничего нет. Ничего. Полностью уязвимый. Если что-то у меня есть, это дар Божий. Бог дал, Бог и взял. Это не мое. Это принципиально важно. Еще один принципиальный момент. Наряду с тем, что мы не должны знать, почему мы страдаем. Только тогда мы начинаем учиться любить Бога таким, какой Он есть, за то, кто Он есть, а не то, что Он дает. И еще второй вот этот принципиальный момент. Важно, чтобы в страданиях мы исповедовали богословие благодати, а не дел. Жили по благодати, а не по делам. Допустим, я считаю, что то, что я имею, благополучие, достаток, успех, семью, любовь других людей, положение в обществе, это результат моих усилий и трудов. Это то, кто я есть. Это то, чего я добился. Это то, что составляет мое счастье. Это то, как я себя идентифицирую, кто я есть. И вдруг страдание врывается в мою жизнь. Как это случается со всеми. Боль, страдание вызывается именно тем, что я чего-то лишаюсь, у меня отнимают то, чем я дорожу. Здоровье или положение, близких людей. Если я в этот момент, вот в этом состоянии, не верю всем сердцем в благодать, в то, что все, что у меня есть хорошего, и не просто умом говорю, словами благочестивыми, если я не верю в это всем сердцем, что это не то, что я заслужил или заработал. Все это мне Бог дал. Это дар от Него. Это незаслуженный подарок, причем данный на время, не на всю вечность, не навсегда. Если я в это не верю всем сердцем, то с каждым днем страданий, с каждой новой болью я буду становиться все печальнее и печальнее, все жестче и жестче, все раздраженнее и раздраженнее, все циничнее и циничнее. Я начну говорить заодно с оппонентами пророка Малахии: «Отщетно служение Богу! Что пользы, что мы соблюдали постановление Его?» Какой смысл служить Богу, любить Его, делать что-то ради Него, во имя Его? Ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие, хотя искушают Бога, но остаются целы. Малахия 3 глава. Я буду все хуже и хуже. Все злее и злее, если я не буду верить всем сердцем в то, что все, что у меня есть, это подарок. Это незаслуженный дар. Бог дал на время. И смотрите, а что произойдет, если я отнесусь к жизни так, как Иов? Это не значит, что мне не нравится достаток или здоровье или хорошие отношения с людьми. Если я, как Иов, буду понимать, что это временный дар, что это не мои заслуги, что есть настоящее богатство, и это не деньги. Есть настоящее благополучие, и это не временное здоровье. Если я осознаю, что настоящие ценности — это Христос и отношения с Ним. И опять же, не просто это слова такие благочестивые. О, мы все верим, Христос, Христос, мы об этом говорим, мы поем, Христос, моя ценность, ради Тебя я готов на все, Ты у меня самое главное, самое ценное, я посвящаю все-все-все Тебе, Ты, Христос. Вот как раз в страданиях все это проверяется. И если в страданиях я смогу, как Иов, всем сердцем поверить в то, что настоящее сокровище – это Христос и отношения с Ним, то тогда страдания повлекут меня в более глубокие отношения с моим Богом. Как это произошло с Иовом, который с каждым приступом физической и нравственной боли все сильнее и сильнее искал Бога и рвался к Нему. О, если бы я знал, где найти Его, и мог подойти к престолу Его! Постоянно звучащая в сердце жажда. Почему она существует? Он не знает, почему. Он не знает, почему. И второе, он понимает, что все, что у него было, это дар. Он не заработал, он не заслужил, просто Бог дал и Бог взял. Но Иову хочется понять лучше Бога, подойти ближе к Богу. Его не устраивают самые глубокие религиозные рассуждения его друзей, самые обширные богословские трактаты о Боге, о теодицее, об отношении Бога к злу, добру. Он хочет лично встретиться с Ним, подойти к Нему ближе. Если мое счастье основано на земном, на вещах, на связях, на положении, то страдания, отнимающие у меня эти земные ценности и блага, будут злить меня, делать меня все унылее и унылее, хуже и хуже. Если же мы понимаем, что мы ничего не принесли в этот мир, нет ничего, что мы по праву могли бы назвать своим, тогда страдания побуждают нас тянуться к Богу, искать в Нем утешение и ответы. Именно такое поведение, такое отношение, такое состояние сердца сделало Иова Иовом, таким, каким мы знаем его. Это причина, почему мы помним о нем, почему мы говорим о нем, почему мы учимся у него. И это причина, почему сатана был поражен и опозорен в жизни Иова. Он-то фактически добился обратного результата. Дьявол надеялся не просто уничтожить одного человека и его семью. Для него это ерунда. Он-то рассчитывал сделать из этого наглядный пример для всех последующих поколений, доказывающий, что все люди, даже самые лучшие, которыми хвалится Бог, ничтожные, не умеют любить бескорыстно. Они двуногие животные, не способные ценить ничего, кроме земных благ, кроме похлебки. И за них готовы отречься от всего святого и проклясть даже самого Отца Небесного. Получилось же все с точностью до наоборот. Иов восхищает нас еще больше, когда мы учитываем, насколько неполным было его представление о благодати Божией в сравнении с тем, что открылось нам во Христе Иисусе. Дьявол обвинил Иова перед Богом в том, что тот не любит его по-настоящему, что тот любит только выгоду, которую получает от Бога. Не напоминает ли вам этот диалог сатаны с Богом – другой разговор, состоявшийся за тысячи лет в Эдемском раю. В Эдеме дьявол подошел к нам, к людям, и сказал: «Бог не любит тебя по-настоящему. Он не хочет, чтобы ты достиг максимума. Он не хочет делиться с вами самым лучшим. Он запретил вам то, что сделает вас совершенными, равными ему. Он просто пользуется вами. Он хочет делать из вас рабов, держать вас в этом положении. Он не хочет, чтобы вы были счастливыми». Смотрите, как в случае с Иовом сатана говорит Богу, «Богу плохое о нас». В этом случае он говорит нам плохое о Боге. Когда он, в случае с Иовом, говорит Богу плохое о людях, надо признать, что отчасти он прав, потому что мы не так уж сильно любим Бога, особенно пока у нас все благополучно. Но Бог не принял слова дьявола ни об Иове, ни о нас с вами. А когда сатана нашептывает нам ложь о Боге, абсолютную ложь, в которой нет и грамма истины, мы чаще всего верим ему. Дьявол внушает нам, если ты полностью посвятишь себя Богу, если будешь следовать за ним во всем, он превратит твое существование в бесконечные лишения. У тебя не будет никакой радости в жизни. Тебя не будут любить, ты останешься одинокой, никому не нужной. Это ложь, откровенная, беззастенчивая, но мы охотно верим ей. Когда случается с нами какая-нибудь беда, что-нибудь плохое происходит, мы моментально начинаем думать о Боге нехорошо. Не уберег. Почему он это допустил? Он не может или не хочет защищать меня. Не знаю, что теперь ожидать в будущем. Скорее всего, опять какую-нибудь беду. Нет ничего надежного в нем. Веришь или не веришь, а все одинаково. Даже когда мы повторяем избитые фразы «Бог есть любовь» или наклеиваем надписи «Бог тебя любит, улыбнись», в период испытаний эти слова кажутся нам фальшивыми и жестокими. Как можно говорить о любви Божьей матери, которая потеряла ребенка? Когда дьявол наговаривает на нас Богу, Бог не принимает его слов. Когда же сатана наговаривает на Бога в наши сердца, мы охотно соглашаемся с ним. Да, 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 да. Если бы Бог любил меня, он бы этого не допустил. Многие верующие не решаются признаться в том, что эти мысли посещают их. А может быть даже, что они уже угнездились в их сердце. И нам постоянно нужны доказательства Божьей любви. Нам постоянно нужно, чтобы у нас вот перед нами было это доказательство: Бог любит меня, Бог любит меня. Кстати, Бог не против предоставить нам доказательства. Печально, что в качестве этих доказательств мы обычно воспринимаем земные блага, вещи, славу, покой, достаток, успех. Но не это является доказательством Божьей любви. Снова и снова. Библия и Дух Святой, да и опыт нашей жизни доказывает нам, что комфортную жизнь часто ведут скверные и негодные люди, а Божьи дети страдают безвинно. И что значит, тех скверных и негодных Бог любит, а Божьих детей ненавидит, так что ли? Причем переносят страдания добрые Божьи люди, часто не зная за что, не зная, не имея ответа на вопрос «почему?». И как такие верующие выходят победителями из огненного искушения? Они могут выйти победителями из огненного искушения страданиями, только если они верят единственному доказательству Божьей любви. Такому, которое не подвластно времени и обстоятельствам, которое возвышается над всеми событиями нашей жизни, как Эверест над всеми вершинами мира. И вот это доказательство. Столетия спустя после Иова сатана атаковал еще одного невинного страдальца. Он умирал нагим под насмешливыми взглядами толпы. Он умирал, взывая к Богу, с тем же самым вопросом. Почему? Для чего ты оставил меня? Как и Иов, он не получил ответа в страданиях, хотя, в отличие от Иова, Иисус Христос действительно был абсолютно, абсолютно чист и невинен. Когда Иов или мы чувствуем себя оставленными Богом, это чувство не отражает действительности. В действительности Бог никогда не оставлял и никогда не оставляет нас. Это кажущееся впечатление. А вот в случае со Христом ему ничего не казалось. Это было так. Это было реальностью. Отец оставил его, и это было до ужаса реально. И Иисусу, единственному во всей истории мира, пришлось пережить абсолютное одиночество. Бог оставил его. Не забудем, что эти муки были результатом осознанного выбора, который Отец предложил Христу сделать. И как этот выбор выглядел? Если ты полностью подчинишься мне, я уничтожу тебя. Я обрушу на тебя всю ярость моего гнева и презрения, наказание за все зло людей, накопленное ими за тысячелетия истории. Это произойдет, если ты, безусловно, подчинишься мне. Если ты исполнишь волю мою до конца, я отправлю тебя в ад. Никогда никому Бог не говорил и не скажет такого. Только своему сыну, только Иисусу Христу. И тот согласился. Если это не доказательство любви Бога к нам, то тогда ничто вообще никогда не может быть доказательством. Жертва Христа, Его смерть вместо нас, показывает, насколько бессовестно лжив сатана, наговаривающий нам на Бога, насколько низок тот, кто внушает нам сомнения в любви Божьей. Здесь мы незаметно перешли к третьему уроку книги Иова, а именно, ожидайте окончательного ответа на вопрос «почему?». Такого ответа, который снимет и все остальные вопросы. Что это за ответ? Первый раз, когда я перечитывал книгу Иова осознанно, надеясь к концу ее прочитать ясный, удовлетворяющий ответ на вопросы страданий, почему, я был сильно разочарован. Иов не говорит об этом ничего. В заключение он исповедуется перед Богом. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Что именно он увидел, Иов не говорит. Мы знаем только результаты. Вопросы сняты. Иов больше не имеет. Для него все ясно, все вопросы отвечены. Он что-то узнал, но такое, что он не может передать словами. Это что-то, что каждый человек должен увидеть сам. Это открытие, которое каждый должен сделать сам. Похожий опыт случился у другого мыслителя Ветхого Завета, пророка Аввакума. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, вопиять к тебе о насилии ты не спасаешь. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь?» «На стражу мою стал я», — продолжает пророк, — «то есть стал внимательно слушать. И стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Читатель напрягается, весь во внимании. Ну и что же? Что же ответил ему Бог на этот так называемый проклятый вопрос страданий? Почему? А Аввакум не говорит. Не говорит, что именно он услышал. Он опять, как Иов, делится своими ощущениями и выводом. «Я услышал. Вострепетала внутренность моя. Боль проникла в кости мои, колеблется место подо мной, а я должен быть спокоен в день бедствия. Когда придет на народ мой грабитель его, хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Почему? Что же ответил ему Бог на его жалобу? А именно, Боже, почему ты терпишь зло? Почему ты позволяешь злым людям причинять боль и страдания? Через некоторое время до меня дошло. Ни Иов, ни Аввакум ничего не могут передать нам. Никто из людей, которые получили от Бога ответ на вопрос, почему, не могут пересказать его нам, потому что этот окончательный ответ на вопрос является результатом встречи с Богом, когда дух человеческий от Духа Божьего получает откровение. Этот опыт отчасти сродни опыту влюбленности. Не знаешь, откуда пришло, но любишь, и не можешь без нее и дня. Пробуешь объяснить другим, почему влюбился, за что полюбил, как любовь пришла, и не можешь. Пытаешься и выглядишь просто глупо. Но тот, кто любил, тот поймет тебя, о чем речь. Это также близко к опыту рождения свыше. Не знаешь, как происходит, что с тобой происходит, но точно знаешь, что Бог есть, что Он с тобой, и что ты с Ним. Раньше не было этого, а вот сейчас есть это. Ты Его дитя, и Он твой отец. Это опыт, о котором Иисус Христос сказал в Евангелии от Иоанна в 16 главе. «Я увижу вас, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем». На все вопросы будет получен ответ. «В тот день вы не спросите меня ни о чем». Давайте не терять три ключа к пониманию загадки страданий, которые дает нам книга Иова. Во-первых, избегайте простых ответов на вопрос «почему?». Во-вторых, научитесь жить полноценной жизнью, не имея ответа на этот вопрос, потому что, живя и страдая, не зная ответа, мы учимся по-настоящему любить Бога не за блага земные, а любить Его самого. И, наконец, в-третьих, продолжайте ожидать такого ответа, который снимет все «почему» и «за что». Продолжайте искать того, кто и есть воплощение ответов на все вопросы.